Мы учим из науки Каббала, что Творец, Он добр, творящий добро, это сила отдачи и любви, и нет у Него, кроме этого, ничего, и поэтому от природы добра творить добро. Он сотворил творение для того, чтобы насладить их. Мы не очень понимаем, что это значит, что Он сотворил творение, чтобы наслаждать их. Но более конкретный вопрос, близкий к нам, почему Он должен был сотворить злое начало, чтобы, исходя из него, мы достигли бы свойства любви, отдачи и также свойства добрые, творящие добро. Что помогает, как это помогает нам, что мы находимся в противоположных свойствах? Почему должно быть 9 ава, потом сначала 9 ава, а потом 16 ава. 16 ава — это день любви. То есть сначала день ненависти, 9 ава, а потом день любви, это Тубиав, 16 ава. Тишабав ве Тубиав. И почему именно через ненависть приходит к любви? Послушайте, что говорят товарищи.
Творец добр, несущий добро, создал творение, чтобы насладить их. Нам это не совсем понятно. Почему нужно было сотворить зло, чтобы через это прийти к свойствам любви и отдачи, и чтобы насладить творение? Чем нам помогает то, что мы находимся в противоположных свойствах? Зачем нужно было пройти 9-го, чтобы через ненависть, чтобы прийти к любви, ко дню любви?
Для того, чтобы была свобода выбора, очевидно, это свойство должно быть на уровне Творца, и творение должно достичь уровня Творца.
Должны быть келим, чтобы были света. Кли для любви — это есть ненависть.
В каждой области в жизни есть дуальность. Если не существует дуальности, противоречия, невозможно перейти от одного свойства к другому. Насколько это слышится парадоксально, но в итоге два противоположных свойства соединяются вместе.
Что мне может помочь? Так это только товарищи. С товарищами я могу прояснить свое отношение к ним. И самым естественным образом это отношение любви, эксплуатации. Я хочу использовать товарища. Это все противоположно свойствам Творца. Если я хочу вместе с ними сделать это обратное отношение, то я могу с этого места ненависти, которая раскрывается во всю свою мощь, приподняться над ним только вместе с товарищами и превратить его в отношение любви. И этим, с этого отношения любви к товарищам, вот этого 15-го ава, тубяв, можно прийти к любви к Творцу.
Я обратил внимание, что во всех событиях в жизни тот, кто делает одно действие, идет в одну линию, он не развит, не преуспевающий. Но люди, которые прошли разные события в жизни, имеют жизненный опыт, и это делает людей более успешными, более опытными, мудрыми. Очевидно, что это делает нас более опытными, более связанными,
чтобы мы развивались и росли. Потому что любовь, не основанная на противоположных отношениях, на где-то ненависти, не вырастает из ненависти. Это любовь, которую невозможно использовать. То есть, с другой стороны, любовь, основанная на ненависти, она как бы более плодотворна. Это, такая любовь должна расти.
Продолжить товарищи, которые говорили о дуальности, и это один путь обрести любви, я думаю, о нашей группе, о наших товарищей. И ставя перед собой духовную цель, я могу понять Творца, который поместил все эти концы в один круг, и когда это становится одной системой, когда один покрывает другого, компенсирует другого, и тогда это становится чем-то совершенным.
Мне кажется, что Творец специально дал нам работу, которую мы не в состоянии сделать. Так что мы можем должны через раскрытие зла перейти пройти кризисную точку, это будет точкой связи нашей с Творцом. Это и есть точка. Не может быть больше радости для человека, если он достигает разочарования в собственных силах. Почему? Это разочарование путем зла. Появляется сила для связи, потому что вся идея в том, чтобы обратиться к Творцу.
Он сделал так для того, чтобы мы были самостоятельными, чтобы мы решили, что мы сами можем быть не как роботами, что это не только программа.
Любовь — это то, что мы должны выстроить. Нет такого понятия «любовь» естественная, моментальная, когда человек любит. Ведь человек любит себя, не ближнего. Но для того, чтобы любить кого-то, для этого нужно много как бы трудиться. Иначе естественным образом я всех хочу использовать. То есть По сути, любовь и ненависть — это две противоположности. Чем больше я прихожу к большей ненависти, начинаю с точки все больше ненависти, и по мере ее роста во мне, то я строю любовь. Настолько любовь более мощная, сильная, можно достичь уровней более высоких и достичь бесконечности. Но, соответственно, этому все время нужно раскрывать ненависть также на большом уровне, иначе невозможно продвижение. Ты утыкаешься в какую-нибудь маленькую любовь, и все.
Через использование других человек обнаруживает, что он упирается в тупик. В итоге он видит, что он упирается в стену, что это возвращается к нему бумерангом. И в итоге так человек поймет, что он должен искать другой путь. Использование друг друга не доказывает себя. Это вызывает все катастрофы во всех областях, не только между людьми, но также между нами и природой. Как мы можем использовать, как мы используем неживую, растительную, животную природу, и это приводит весь мир к огромному кризису. Необходимо пробудиться, необходимо пойти в другом направлении.
Любовь сопровождает любые чувства, которые и противоречат свойствам Творца, как доброго несущего добро, и не дает нам существовать. То есть, по-видимому, должно быть и отторжение от Творца, и разделение для того, чтобы существовали и Творец, и Творение. Хотя это не тот вопрос, о котором можно было бы говорить, но так коснуться только. Самое интересное — это раскрыть, почему именно так, почему мир должен иметь две крайности, а мы находимся лишь в одной из них.
Мы учим из книги Зоар, что перед любовью есть период ненависти, период страха, трепета. И наш путь, он поделен на две части — ненависть и любовь. Человек сначала должен поднять себя на уровень трепета, на уровень страха, это ступень бины, ступень отдачи, оторваться от своего эгоизма, быть над ним. Мы не разрушаем эгоизм, он как раз-таки все время растет, и мы растем над ним. Так прежде должен быть уровень страха, как сказано в предисловии книги Зоар, а затем ступень любви. Когда достигают ступени бины, хафец хес, это отдача ради отдачи, обретают уровень трепета, и от него и далее, продолжая, получают ради отдачи и достигают ступени любви. Наша работа, она в том, чтобы подняться над желанием получать нашим. И когда мы поднимаемся над нашим желанием получать, то мы проверяем себя, различаем ли мы уже между добром и злом. Написано, что человек должен благословить зло так же, как и добро. Что добро и зло, или ненависть и любовь, они становятся как одно целое. Они становятся одинаковыми. Как такое может быть? Что вы думаете? Пожалуйста.
Мы изучаем, что перед любовью есть период ненависти, трепета, которая делится на две части. Ненависть и любовь. Человек должен сначала прийти в трепет, бину, отдачу, оторваться от эго, которое растет постоянно. То есть прежде должен быть уровень трепета, и только затем уровень любви. Наша работа в том, чтобы подняться над нашим желанием получать. Мы проверяем себя. И действуем ли мы в добре или зле, когда любовь и ненависть превращаются в одно. Как это возможно? Наша работа — подняться над нашим желанием получать. В этой работе мы проверяем себя, разделяем ли мы добро и зло, ненависть и любовь. Когда ненависть и любовь превращаются в одно, как это возможно?
Я чувствую зло только в той мере, в которой не исправлен. Когда я пришел к исправлению своих свойств, я обнаруживаю, что все это добро.
Конечное действие в начальном замысле. Цель в том, чтобы объединиться с замыслом. И средства, возможно, должны быть эти противоположности. Есть разные предположения, почему это может быть по-другому. Ну, в этом цель — видеть это в виде средств, и тогда можно понять замысел. Не видя средств, невозможно достичь цели.
Конечно, любовь и ненависть соединяются вместе в одно целое. Только по уровню ненависти, который мы раскрываем, над которой мы поднимаемся, дает любовь. Это прямая обратная сторона одного и того же, от того же. И ты не можешь раскрыть любовь, не раскрыв ненависти. И чем больше ты раскрываешь ненависть, чем больше ты обнаруживаешь отторжение от товарищей, от Творца, и поднимаешься над этим, в этой мере ты можешь раскрыть любовь.
По-видимому, идет речь о нашем духовном приключении, которое невозможно пока воспринять нашими материальными келим. Как может быть, чтобы духовная система состояла из двух противоположностей, которые представляют из себя просто некую систему, какое-то поле? Это просто чувствуется, где чувствуется гармония, готовность находиться в духовном, в этом поле. Но когда анализируешь это, то видишь, что состоит из двух противоположностей. Это невозможно воспринять разумом. Невозможно. Это приключение, это на самом деле большой вызов, такая задача двигаться по этому пути, развивая обе эти противоположности, приподнимаясь над ними. Так, чтобы в конце, попав на это поле, почувствовать, в чем совершенство, которое состоит из этих двух противоположностей.
Это вопрос о Нибраим.
Это то, что касается творения. Если мы возьмем только одно свойство, то мы как бы входим в нечто, необъяснимое. И противоположность, вот это противоречие, вот это является рычагом того, что человек желает достичь. Иначе мы попадаем в суть, и мы не можем там ориентироваться. Мы остаемся в материи, в материале Творца. И в итоге они соединяются. Творец творения.
Любовь и ненависть или оба проявляются, или не проявляется ни то, ни другое. Человеку проявляют, показывают ненависть, и это означает, что он находится в желании любить. Тогда проявляется ему ненависть. То есть, или он находится в двух свойствах, или не в одном из них. И если он прилагает усилия в любви, ему раскрывается ненависть. Это дуальность, в которой мы развиваемся. Не может быть любви без ненависти, ненависти без любви. Они идут вместе.
Если все вокруг меня исправлены, все находятся в мире бесконечности, единственный, кто нуждается в исправлении, это я. И в тот момент, когда я смогу начать исправлять свое отношение к другим относительно добра и бесконечного блага, которое окружает меня, и сейчас я ощущаю это как ненависть, потому что я противоположен этому, тогда мне и удастся соединить эти два противоположных конца, и тогда возникнет место, и та ненависть, которая была заложена во мне изначально из-за моих свойств, благодаря тому, что я привожу себя к подобию тому, что происходит вокруг, все находятся в любви и отдаче, и так я соединяю два свойства.
Любовь и ненависть должны сосуществовать вместе, чтобы внутри нас происходило бы движение, движение развития. И самое опасное, смерть — это недостаток ощущения, это парализованность. Если бы весь мир, как я слышал, должен быть во мне, но я его не ощущаю, то первый мой шаг для его ощущения, он не исходит из любви. Я не знаю, что это такое. Скорее всего, будет из ненависти или из страха, и трепета. И через него я смогу уже нечто почувствовать и создать любовь. Как Рав в начале семинара дал указание: прислушайтесь к словам товарищам. Я сразу же начал волноваться, не пропустить то, что говорят товарищи. Это то, что можно почувствовать любовь, которая от них выходит, именно исходя из трепета, страха пропустить. То есть ненависть сразу предоставляет какой-то потенциал и размер, и вектор для того, чтобы обнаружить любовь.
Как мы измеряем ненависть или любовь? Какими мерками? В килограммах, в метрах, в секундах? В чем мы измеряем? Как я могу измерить буквально, насколько я люблю, насколько я ненавижу каждого? И я могу измерить это. Я могу это буквально измерить, даже сейчас. Как я это измеряю? И любовь, и ненависть. Неважно, что мы думаем о любви, о ненависти. Пусть они даже пока материальные, а не духовные, не как ученики Раби Шимона, которые ощущали ненависть друг к другу, как сжигающий огонь, или не Раби Акива, который сказал «возлюби ближнего, как самого себя», то, что он имел в виду. Как мы измеряем любовь и ненависть? Какой эталон, какие мерки? Пожалуйста.
Э, Как мы измеряем ненависть и любовь? В каких единицах измерения? Как я могу померить, насколько я люблю или ненавижу каждого?
Я думаю, что это возможно в наших повседневных действиях. В любви есть гармония, есть учитывание других интересов. И если я действую правильно, я вижу, что я относительно себя и относительно другого нахожусь в правильном движении, чувствую хорошо. А если это наоборот, и я вдруг утыкаюсь в стену и вижу, что я сделал действие, а с другой стороны я натолкнулся на непонимание, и я вижу, что здесь не было взгляда на другую сторону, на понимание других интересов, и я видел только самого себя. И я думаю, что это хорошая единица измерения в ежедневной жизни.
Прежде всего, мы знаем, что есть единицы измерения, которым обучают нас каббалисты. Нефеш, рох, нешама, хая ехида. Каждый из этих уровней делится еще. Может быть, обратная сторона на Ахураим. Каждый уровень состоит из 10 сферот. То есть можно стремиться как можно скорее прийти и воспользоваться такими единицами измерения. До тех пор я считаю, что мы можем измерять ненависть и любовь в единицах измерения мысли. Так насколько мне важно, насколько это меня касается, ненависть или любовь, насколько я думаю об этом, насколько это меня заботит.
Попробуйте решить это, исходя из объединения. Это первое. И второе, конечно, ненависть нам легче измерить, чем любовь. Ну, так хотя бы это. Единица измерения ненависти.
Насколько я в течение дня вспоминаю о товарищах, думаю о них, я могу сказать, что я могу ходить с блокнотиком и отмечать. Каждый раз, когда я вспоминаю о них, через ненависть или какую-то злость, или сержусь на них, или из любви, когда я скучаю по ним, хочу быть вместе с ними. Отторжение или, наоборот, тяга к товарищам, насколько по мне это всплывает. Все остальное время не важно. Я занят собой, своим материальным существованием. И чем больше я думаю о товарищах, исходит ли это из любви или из ненависти, это может стать хорошей единицей измерения для продвижения.
Поле нашей работы — это группа, это объединение, наша лаборатория, в которой мы продвигаемся к духовному. Только группа, только работа над объединением. И довольно ясно из уроков, в которых мы купаемся каждый день, только объединение может показать мне, где я нахожусь. Я могу понять, нахожусь я в падении или в подъеме. И я могу проверить, не застрял ли я в каком-либо состоянии много лет. И это ненормально, если я все время чувствую ненависть. И можно получить реакцию, если ты работаешь в группе с товарищами, и ты находишься в постоянном изменении состояний.
Ну, может быть так. По мере моего желания наполнить желание товарищей, скажем, подобно матери для ребенка, которая для нее 100%, которая заботится о нем и готова ответить на любое его пожелание. Насколько ты чувствуешь товарищей, заботишься о них, в той же мере и можно постичь любовь.
Если я возьму состояние, что мы сейчас сидим на семинаре вместе и стараемся понять, как я понимаю, я думаю, что это мое сопереживание с тем, что говорят товарищи, это и есть мера любви, которую я могу обрести к ним, или мера отторжения их мной.
Как раз сказал, проще измерить ненависть. Я думаю, что это относительно того, насколько я чувствую боль и то, что я ненавижу человека. Когда мы говорим, что ненависть более сильное чувство, насколько оно меня заботит, насколько я мучаюсь о нем. То же самое с любовью. То есть это есть измерение ощущения в хорошую или плохую сторону. По мере роста желаний, по мере продвижения человека.
Можно измерить ненависть, насколько я не приемлю человека. Если я вижу какое-то свойство, которое я не приемлю, это ненависть. Если есть какое-то свойство, которое мне нравится, то это можно отнести к любви.
В центре моего измерения мое желание получать наполнение. Каждый раз и все время, пока я наполняюсь, я чувствую любовь. Насколько я не наполняюсь, для меня это является ненавистью. Это можно посчитать, сколько раз я сегодня наполнился или не наполнился. И тогда можно знать, когда и любовь, и ненависть связаны с единым центром, с центром желания получать. И они не отрицают, не противоречат друг другу. Если я люблю, значит, я ненавижу. Если я ненавижу, значит, я люблю. Вопрос, как прийти к новому центру, который не будет являться желанием получать. Кто
думает, что он нашел ответ?
Ну?
Ну давай, быстро. Даже без микрофона.
Мне кажется, можно подумать, сколько раз я думал о товарищах на протяжении дня.
Это неверно. Дальше. Ну, быстро.
Я думаю, что нет больше или меньше.
Неверно. Дальше.
Проценты. Можно посчитать до начала и пик на отношения.
Он говорит, проценты, это тоже неправильно. Да.
Ненависть, которую я вижу вокруг себя, относительно того, что...
Ненависть, которую я вижу вокруг себя, столько ненависти внутри меня, это верно. Я говорю об именно единицах измерения.
Насколько я отменяю себя?
Неверно. Это не единица измерения, ты не можешь это измерить. Но, Муни.
Ощущение в твоем желании, в котором раскрывается таз.
Ты говоришь что-то, но нужно точнее. Кто там был еще?
Сколько время берет с момента, как я...
Нет, это не измерение согласно времени.
Омовое сопротивление.
Сопротивление? Что, если подсоединить тебе электричество, тогда измерить, сколько ты сопротивляешься? Нет. Измерение именно в единицах измерения.
Сколько раз в день Ты себя ловишь на том, что ты...
Сколько раз в день я могу поймать себя, ненавижу или нет? Нет, это не так.
Каждый раз, когда я стараюсь объединиться...
И... Каждый раз, когда я стараюсь объединиться, то же самое нет.
Когда я кого-то ненавижу, насколько я хочу, чтобы он далеко от меня улетел, в метрах.
В метрах, да, это интересно, насколько далеко он бы находился.
Насколько человек отличен от меня, отличается.
Это понятно, то, что отличается я ненавижу, а то, что похоже я люблю. Ну, как здесь измерить?
Мое ощущение, которое облачает на мое желание получать.
Ощущение — это не измерение.
Близость к товарищу.
Скажем так, я дам намек. Строение души. Из чего состоит душа?
Желание, намерение.
Желание, намерение, хорошо. Ну.
10 сферот.
Более 10 сферот. В сферот ты не можешь измерить. А я говорю о желаниях.
Сила связи.
Сила связи.
Насколько я хочу эксплуатировать другого? Мера эксплуатации.
Меру использования нам трудно измерить. Я говорю о цифрах, о числах. Сказано желание, верно.
Роштохсов.
Роштохсов. Где ты знаешь, где Роштохсов? Этого мы не знаем. Ну да, центр Тель-Авива.
613 желаний.
613 желаний. Хорошо. То есть, насколько я вижу... Он тоже самое хотел сказать. Да, это верно. Насколько я нахожусь в противоречии с каждым желанием другого, или в согласии, или в понимании желания другого. Согласно этому я измеряю это ненависть или любовь. Что вы на меня смотрите так? Вы измеряете это именно так. Если я спрашиваю тебя, почему ты ненавидишь кого-то, говорит, посмотри, какая у него рожа, и что он делает, какие у него гадкие привычки. Ты начинаешь считать, перечислять, верно или нет? Ну что?
У меня нет, я не могу пересчитать 613.
Неважно. 613 я просто хотел как пример. Но у тебя есть определенное какое-то количество свойств, которые ты любишь или ненавидишь. В духовном это согласно количеству желаний.
Что сказали товарищи?
Что они сказали? Какие они назвали ощущения?
Ощущение себя между любовью, ненавистью, насколько ты близок.
Ладно, хорошо, ты прав. Давайте посмотрим, насколько ты умник. Со следующим вопросом. Допустим, ты прав. За счет чего я могу отменить твой эгоизм? Непонятно? Именно товарища. За счет чего я могу отменить эгоизм товарища? Так, сделать с ним такую манипуляцию, и нет у него эгоизма. Ну, вы сначала поговорите, а так это не серьезно, если вы сразу тянете руку. Как? Это называется «человек да поможет ближнему». Только не начинайте мне бросаться цитатами. Все. Как мы все можем на кого-то так вот насесть и отменить его эгоизм? Каким образом все вместе мы сейчас думаем? Ответ не такой простой. Это я вам обещаю.
Можно давать подарки? То, что товарищ ненавидит, или где-то он далеко находится. Отношения хорошие, подарки просто его смягчают. И если ты продолжаешь настойчиво давать подарки еще и еще, в конце концов, человек не устоит против такой силы. Она смягчает его и отменяет его эго.
Насколько мне удается распознать желание товарища и наполнить его каждый раз, даже если он не просит, развить какую-то чувствительность относительно его желания и наполнять его каждый раз, и так он начинает как-то зависеть от меня, привыкать ко мне, и это создает эту связь.
Двумя видами: с помощью подарков и самоотмены. Стать как тряпка.
Я думаю, что Рав как-то сказал об этом. Это сказать товарищу, насколько я тебя люблю. Так ты можешь сменить его эгоизм.
Здесь нужно быть хорошим актером, потому что речь идет о ненависти. Ты должен играть изо всех сил. Надо понять, как он тебя чувствует, как человек тебя ощущает, и через это понять, как ты можешь передать ему ощущение, что ты его любишь, что ты его принимаешь и отождествляешь себя с его свойствами. Тогда он отменится, потому что у него не будет необходимости сопротивляться. Он как бы будет вместе с тобой.
С одной стороны, за счет получения самого человека, и кроме того, отношение к его эгоизму, к его поведению, насколько возвеличивают цель, как общее для всех, потому что центр, и это важно. А отдельный эгоизм — это не важно. Через это он отменяет себя. Это напоминает ребенка, который ведет, который непослушный. И не обязательно обрывать его поведение, а возбуждать в нем какое-то свойство, какое-то чувство, и тогда это само собой исчезнет.
Еще есть понятие восприятия реальности. Если я отменю свой эгоизм, то меняется вся реальность, соответственно, этому. Насколько я нахожусь в своем эгоизме, так мне кажется, что и все товарищи также, каждый в своем эго. Если я отменю свое эго, то весь мир также изменится. Все товарищи также останутся в отмененном эго, один относительно другому, относительно отдачи. Все зависит от меня, короче говоря.
Добавка небольшая. У товарища есть очень много забот. Как я могу их отменить? У него есть разные тревоги, разные проблемы, беспокойства, страхи. Как я могу их отменить? Это то же самое, что я отменяю его эго, его желание получать. Потому что все беспокойства, они из желания получать. Как мы можем отменить это? В целенаправленном, простом действии. Даже не говоря с ним. Даже не принося ему чего-то такого реального, материального.
Если я наполню все желания товарища на 100%, значит, этим я отменяю его эго. Я наполняю его все желания, подобно мать ребенка. Наполняет.
Если я решаю, что я являюсь поручителем за товарища, и полностью реализую поручительство, очевидно, такое действие и будет правильным.
Добавка добавка, которую раб добавил, в том, что у товарища очень много забот. Как их можно отменить? Заботы. Все заботы в желании получать.
Говорится, общая беда — это половина утешения. Нужно просто сопереживать ему, его беде, и тогда беды не будет. Мы тогда будем находиться в одном и том же состоянии. Если все будут находиться в этом состоянии, то у меня не будет больше беспокойств и страхов.
Может быть, очень высокая цель, самая существенная в жизни, когда человек видит очень важную цель — подняться на другой уровень. И человек уже видит, что ежедневные заботы, все это мелочь, теряет свою важность в зависимости от того, насколько человек может возвысить важную цель, высшую.
Товарищи, в общем, сказали уже это, что правильный путь, он заключается в том, что я отменяю себя перед товарищем, и через эту отмену, показывая ему любовь, это такой путь, когда товарищу можно показать другой путь, как можно работать в группе, так я думал.
Как пишет Бааль Сулам, если ты видишь, что 600 тысяч человек о тебе заботятся, то ты готов отменить свое эго.
Да. Просто заботиться о товарище, чтобы у него не было никакой заботы, кроме заботы о духовном. И когда товарищ чувствует эту заботу, что ты заботишься о нем, что ты ему важен, и тебя заботят все вещи, которые мешают ему для того, чтобы быть в мыслях о группе, то это освобождает от этого беспокойства, и он тоже может включиться в заботу об общем объединении.
В конце вопроса Рав добавил бездействие, когда ему что-то даю или что-то подобное. Бездействие — это единое, что может позволить человеку освободиться от всех своих желаний, если он приходит в группу, в которой находится дух, который дает ему такую уверенность, когда неважно, что бы ни произошло в жизни, группа его поддерживает и поднимает его над всем происходящим. У одного человека, не знаю, он одиночка не в состоянии это сделать.
Мы знаем, что есть в мысли что-то особое. Это действительно сила, которая действует. И единственное действие, которое я могу произвести, без того, чтобы он знал, то есть не физическое действие, это только мысль. Если я буду думать о нем, если я могу поручиться за него и относиться к нему, как будто бы он как неделимая часть моего тела. И он очень важен для меня, и поскольку это духовное занятие, я запускаю разные системы, это работает, он почувствует эту поддержку, ему станет легче.
Подобно тому, когда я хочу, чтобы мой сын добился удачи, я представляю его удачным. Я также должен думать о товарище, исходя из центра группы, в том теплом месте, куда он может, где он может находиться, где могут все отбросить все его заботы и сосредоточиться на центре группы, на общей цели.
Прежде всего нужно отождествить себя с желанием товарища, переживать то, о чем он переживает. И возникает некая связь между мной и им, и в этой связи может возникнуть молитва, молитва многих. И тогда можно просить у силы Творца, чтобы она возникла в этой связи, вот эта общая забота начинает проявляться. И тогда выходишь в другое место, это называется подняться над эгоизмом.
То, что я слышу и чувствую происходящее, более-менее все понимают, что отменить заботы товарища можно тем, что начинаешь заботиться вместо него. Да? Как мы можем снизить его эго, желание получать, если мы начинаем показывать ему, что мы как бы стоим на его как бы страже, не волнуйся, мы о тебе заботимся, этим мы как бы заканчиваются его заботы, и таким образом можно управлять его эго, его желанием. И каким образом, когда мы представляем себя в заботе больше или заботе о нем меньше, то, что мы забираем от него, этим же можно его и формировать. Какие желания, какие мысли в нем будут сейчас больше и какие меньше. То есть он все время он находится, каждый из товарищей, каждый находится в руках группы как часть, которая предана группе. И группа может управлять им на 100%. Насколько показывает ему, об этом мы заботимся, а об этом мы заботимся таким образом. И таким образом отменяется его желание получать, его забота отменяется, потому что он видит, что другие в этом. Я слышал, был очень хороший совет. А может быть, мы ему не будем показывать, что мы заберем, как бы возьмем его заботу и позаботимся о нем, а покажем ему, что мы в такой же беде, как и он. Как бы общая беда, половина удовлетворения. Это как бы, что это поможет. Конечно, это не может быть решением. Следующий вопрос. Что вы думаете, можем ли мы таким образом обращаться к широкой публике, к массам, которые сейчас находятся в заботах, в страхах, которые все растут и нарастают? Можно ли так поработать над их заботами? Объясните им, что если вы будете как группа, и мы поможем вам организоваться, то все страхи и заботы и исчезнут. Что вы думаете, сработает ли это относительно распространения или нет? Не надо мне отвечать. Подумай с товарищами, согласны ли они с тобой. Пожалуйста.
Я думаю, когда вначале объясняют это на психологическом уровне, то это вызывает сопротивление, но, скажем, на практике я безработный, у меня нет денег, еды и так далее. Это, с одной стороны, поднимается. С другой стороны, приходит объяснение со стороны группы, что можно попробовать это и увидеть, как это работает. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду.
Можно объяснить людям здравым смыслом, показать, насколько мы связаны друг с другом. Когда мы включаем электричество, кто-то работает на электростанции. Мы включаем воду, то же самое. Мы покупаем продукты, то же самое. Все зависят друг от друга. И только взаимодействие между нами является решением того, чтобы не было забот. Но каждый, если каждый тянет в свою сторону, то создает именно обратный результат.
Я думаю, что мы можем обратиться к широким массам и начать объяснять им, что в глобальной зависимости мы все должны хорошо относиться друг к другу, и тогда будет хорошо всем, как в семье. И в семье есть и мать, и ребенок, и старшее поколение.
Когда будет большое количество людей, которые чувствуют проблемы, тогда можно будет объяснить. Но это не сработает, если... Ну, если среди большого количества людей, то есть общество должно ощущать уже нечто общее, тогда над ними, тогда это может сработать, можно будет рекламировать и распространять методику. Но, в принципе, должно быть какое-то минимальное количество организованных людей. А объяснить это можно. Можно сказать, что когда есть любое внешнее давление, то общество естественным образом себя как бы перестраивает, как когда война или какие-то проблемы. Все ведут себя по-другому. Это хорошо видно и в Израиле, и в любом другом месте. Но если нет внешнего давления, а давление как бы только внутреннее, то тогда все как бы происходит наоборот. Общество распадается на части. Так чтобы этого не произошло, чтобы не было этого внутреннего взрыва, это можно объяснить людям. Люди, как правило, это понимают и чувствуют. Просто никто не верит, что возможно убедить достаточное количество людей работать в такой методике. В этом основная проблема. Одному объяснить, все с тобой соглашаются, никаких проблем.
Я думаю, что эта проблема по поводу объяснения широким массам, она, в общем-то, частично. Нужно идти к руководителям, и это обычно группа, которая руководит акциями протеста, мы должны участвовать во всех действиях, во всем, что связано с этим. И там мы не почувствуем внимание. Вниманием почувствуем от масс, которые пока еще не несут больших потерь. Они могут с нами объединиться, могут понять, от чего зависят основные проблемы. От того, что у нас нет пока еще проблем, но когда пробуждаются проблемы, либо это люди уволенные, безработные, либо еще какие-то проблемы. Мы приближаемся в практических действиях. Мы устроены так, чтобы воспитывать, передавать идеи, но практические действия, в них мы не можем помочь никому, и поэтому нужно подумать о том процессе, прекрасно, включая активистов, не участвуя с ними в демонстрациях и прочих физических действиях, мы не сможем с ними объединиться. Но мы проведем с ними круглый стол, как мы продвигаемся дальше, отсюда проблема. У кого нет проблем, мы можем передать посылы воспитания и так далее, но относительно других, тут деление довольно дифференциальное.
Я считаю, что как только мы сможем передать посыл, что мы все перед одной проблемой, все в одной лодке, а не то, что у каждого какие-то частные проблемы, то методика, действующая в группе, она может быть воспринята и во внешнем. То есть все находятся в одном поле. Мне кажется, то, что нам понятно, что если никого не бросают в одиночку, его окружают, ему помогают, наше общество проходило уже не раз, когда внешнее давление происходило, все сплачивались и достаточно сильными. Это понятно всем, это тривиально. Но сегодня каждый со своими проблемами, каждый сам в себе. И как только мы сможем объединить людей в их восприятии, чтобы увидели, что проблема общая для всех, и оттуда шаг опереться друг на друга, тогда люди начнут верить в это. Я считаю, что прежде всего нужно заняться самими собой. Мы должны показать пример. Все начинается с нас. Как только мы показываем пример, то можем перейти к следующему этапу, заботиться о других через круглые столы, через распространение материалов. Так ты сможешь помочь. Мне кажется, так. Так, и последний вопрос. Немножко сложный, но не трудный. Запутанный, но не трудный. Мы изучаем, что за счет подарков мы можем купить любовь товарищей. Это не подобно тому, как в этом мире я даю подарок, чтобы любили меня. Когда я даю подарок, чтобы у меня появилась любовь к нему, к тому, кому я даю подарок. Так? Так или нет? Я не вижу, что все это поняли. То есть, любовь товарищей приобретается за счет подарков. Когда я передаю кому-то подарки, то постепенно я начинаю его любить. Почему? Это обратно тому, что происходит в нашем мире. У нас. Если я хочу, чтобы кто-то меня полюбил, я даю ему подарки, я ему каждый раз что-то такое. И тогда начинаю от него получать отношения особые. Здесь же наоборот. Нам говорят, за счет подарков, когда ты каждый раз даешь их товарищу, все и еще, ты начинаешь его любить. Мне не ясно, все это непонятно. Что происходит? Почему это происходит? Какой закон здесь заложен? Ведь мы же находимся в системе законов. Это во-первых. И второе. С какими подарками можем обратиться к Творцу? Чем я его наслаждаю? В чем эти подарки? Достаточно ли мне того, что я даю подарки товарищам и прихожу к любви к товарищу, и уже с Творцом уже все само собой придет? Или же я должен реально давать ему подарки? То есть после того, через любовь к товарищу, к любви к Творцу, нужно давать, после того, как даешь подарки всем творениям, потом давать подарки и Творцу. И тогда вся моя жизнь тогда в это превращается. А? Что вы думаете? То есть, первое, как мы приобретаем любовь к ближнему, любовь к товарищу с помощью подарка? Что здесь действует? И раз уж работает, то как это помогает нам прийти к любви к Творцу? Если захотите вы выяснить все эти вопросы, ответы, можно, например, в воскресенье на утреннем уроке или завтра выяснить все ответы. А пока отвечайте.
Первый вопрос. Какой закон здесь работает? Если я вкладываю во что-то, это становится для меня важным. Допустим, супруг или ребенок. Скажем, приемный ребенок, и я вкладываю в него, он становится мне дорогим. Это такой закон. Так же и с товарищами. Я вкладываю в него, он становится для меня дорогим. Почему? Потому что я вложил в него.
Есть что-то интересное в том, что когда я вкладываю в товарища, когда я хочу дать ему подарок, то я хочу прежде всего познакомиться с ним, узнать, что он любит вообще, что ему недостает. Ведь я хочу, что когда я ему дам подарок, я хочу видеть его раскрывшиеся глаза, видеть его радостным. И важнее всего мне сказать, что именно этого я хотел. Это как раз то, что мне недоставало. И когда ты выполняешь все такие действия, то, конечно же, привязываешься к товарищу. И ощущается такая связь. Конечно, это связано с любовью.
Здесь есть некий выход из желания получать, иначе это невозможно. Когда ты вкладываешь во что-то, производишь действие, и результат проявляется. Когда вкладываешь во что-то, то, может быть, цель является подкупом, взяткой, но ты подкупаешь и подкупаешь, и потом это становится уже чем-то твоим. Ты чувствуешь, что ты находишься там. Ты как бы себя перенес туда, и ты не чувствуешь уже отдаления.
Было два вопроса. Я повторю. Мы изучаем, что с помощью подарков можно купить любовь товарищей. Я даю подарок для того, чтобы у меня была любовь к тому, кому я даю подарок. Почему? Это противоречит нашему миру. У нас я даю подарок для того, чтобы любили меня. Первый вопрос. Почему это происходит? Как покупается любовь творений с помощью подарков? Какой закон здесь работает? Второй вопрос. Какими подарками обратимся к Творцу? Как насладить его? Достаточно ли, чтобы подарками я достигаю любовь товарищам и с Творцом все само собой придет? Или же сначала даются подарки товарищам, а потом творениям, а потом только Творцу?
В духовном есть закон, который говорит, за действиями тянутся сердца. Когда мы даем подарки товарищам, мы делаем действия, которые развивают в нас любовь. Но те, кто не находится в духовной работе, то у них этого не происходит.
Закон, который действует. Закон. То, во что я вкладываю, становится мне дорого. Как все что угодно в жизни, все, во что я вкладываю, все больше и больше, становится для меня все более дорого, потому что я в него вложил. А вторая, напомни второй вопрос. Насколько я понимаю, Творец желает отношения. Он приготовил нам всю реальность, миры, действия в группе, товарищей, все для того, чтобы мы могли выработать наше отношение к Нему. И мне кажется, самый лучший подарок Творцу в том, чтобы вспоминать о Нем. Я первый, я последний перед каждым действием, которое мы делаем. Я объединяюсь с товарищами, чтобы передать Ему, насладить его. Я распространяю для того, чтобы его насладить его.
Подарки — это внешние действия, когда я что-то даю от себя другому, и когда эти действия станут эффективными, чтобы они стали эффективными, я должен учитывать то, что нужно товарищу. И тем самым я создаю связь вне себя. И так я достигаю закона отдачи и любви.
Я думаю, что Творцу не нужны подарки. У него достаточно подарков товарищам с намерением насладить Творца.
Мне кажется, что подарки Творцу Это чем больше творение узнает о цели творения и приблизится к Творцу. За счет чего? За счет распространения, так мне кажется.
Есть несколько моментов. От нас требуются усилия какие-то. То, что мы хотя бы почувствовали полную нечувствительность к товарищам. И так, что подарки товарищам привели бы к тому, чтобы ты понял вообще, что должно быть, что должна быть любовь. Но ее пока нет. Ты упираешься в стену, и тогда ты должен добиться связи с чем-то более высшим. Это то, что позволяет прилагать усилия. По-видимому, эти усилия тоже имеют какой-то смысл, в результате чего ты развиваешься, понимаешь больше.
Самые лучшие моменты в своей жизни, то, что я помню, это были те моменты, когда я что-то отдавал от всего сердца женщине, которую я люблю, товарищу, своим детям. Такой закон, он понятен. Желание товарища, которое я наполняю, подарок, который я могу ему дать, это важность цели, потому что я отношусь к нему законом духовным, когда мы можем поддержать друг друга. И исходя из того, чтобы наполнить это, может быть, таким образом, он и я, мы можем дать наслаждение Творцу, объединиться вместе для того, чтобы достичь Творца. Это тот подарок, который я даю ему. Подарок — это мое серьезное намерение, моя помощь ему в том, чтобы помнить и усиливать важность, и следуя в направлении Творца.
Первая часть вопроса, все, о чем говорили товарищи, это именно то, что я думаю и ощущаю. То, что касается второй части, наслаждения Творца, надо не забывать ни на одну секунду, что сила, которая все приводит в действие, это только Он, и по мере нашего возможности объединения, и будет тем, что мы наслаждаем Его, мы сможем уподобиться Его форме. Это и есть максимальное удовольствие Его, потому что Он не нуждается ни в каких подарках от нас, кроме как в том, что мы уподобимся Ему и вольемся во всю эту глорграбатную систему.
הסתיו שלך זו השלכת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב ורע, רק ביחד. השמש שלך היא האור שלי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד.